Братья и сестры, будем читать из послания Филиппийцам 2 глава и 8 стих. Еще раз порассуждаем о смирении. Мы уже рассуждали два раза. Еще раз. Я так вот рассуждал: Господи, о чем говорить? Место это не отпускает меня. Хочется еще раз порассуждать, и чтобы мы вместе. Значит, Филиппийцам 2 глава, 8 стих, 2:8. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Речь идет об Иисусе Христе. «Смирил себя, быв послушный даже до смерти и смерти крестной». Еще одно место, Иакова, 4 глава, 6 стих. Иаков, 4 глава, 6 стих. Я процитирую. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Почему так вот и заинтересовало это место Священного Писания? Тут написано: Иисус Христос смирил себя, быв послушным. Истинное смирение, настоящее смирение, оно всегда проявляется в послушании, ни в чем-либо другом. Если мы перелистнем немножко две страницы Священного Писания, послание Колоссянам, 2 глава, Колоссянам, 2 глава, апостол Павел пишет о самовольном смиренномудрии, о самовольном смирении. 20 стих. «Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти». То есть человек, если на себя даже очень много ограничений берет, это нельзя, но нет вот этого послушания пред Господом, то для Господа это смирение ничего не значит. Истинное смирение проявляется в послушании. Есть такой пример. Один человек хотел показать всем, что он очень смиренный, и ходил в такой нищенской одежде, и Сократ, философ, посмотрел на него и говорит: «Я вижу гордость сквозь дыры твоего плаща». Знаменитая такая фраза, она осталась в истории. «Я вижу гордость сквозь дыры твоего плаща». В общем-то, вот эта истина, которая оставлена нам в Священном Писании, смирение и потом послушание. И второе место, которое вот я процитировал: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Смиренным дает благодать. Три раза в Священном Писании встречается вот эта фраза, вот эта истина. В притчах мы встречаем у Петра, у Иакова. Если подумать, насколько это важная истина, это ключ к сердцу Господа, ключ к благословениям. Бог дает смиренным благодать. Я задался таким вопросом: Господи, а по-настоящему я смиренный пред Тобой? Благодать Ты мне дашь, а ведь мне благодать нужна во всем. Мне нужна благодать в моей духовной жизни, чтобы я рос. Мне благодать нужна для того, чтобы дети мои были верующими. Благодать мне нужна в служении. Благодать мне нужна тогда, когда я общаюсь с людьми. Вот мы пели эту песню перед началом собрания: «Должен быть христианином всегда, а я ведь такой слабый, и мне благодать нужна от Господа». И Он смиренным дает благодать. Он по-особому смотрит на людей, которые смиренны. Братья и сестры, нужно сказать, что все люди любят себя. Любят себя. И это не что-то преступное, а Господь заложил это в нас. Даже вот эта великая заповедь: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». В другом месте по-другому оно звучит: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Это всем понятно, что человек любит самого себя. Это как бы reference point, если по-английски говорить, или отправная точка. Вот на стройке, особенно в коммерческих зданиях, есть чертежи. И разные профессии, там сантехники, электрики и другие, они смотрят на эти чертежи, и на чертежах везде есть обозначение, на какой высоте должны быть их конструкции. Там или кабели проходят, или воздуховоды, или трубы сантехники тянут. И от чего отмерять эту высоту? От двери или от подоконника? Понимаете? И все меряют от пола. Там везде пол залит, ну, это я говорю в коммерческих зданиях, залит бетонный пол, и все меряют именно от пола. И, может быть, это неизвестно, когда мы заходим в больницу или в школу, ну, потолок и потолок. Но если бы открыть, братья и сестры, вы удивитесь, сколько там навешано, именно в коммерческих зданиях. И вот каждый меряет от пола, чтобы повесить на правильную высоту, ну, свою работу. Так же и в духовной жизни. Люби ближнего своего, как себя самого. Если бы человек не знал, как любить, Господь бы и не говорил. Человек всегда желает блага самому себе. И все заповеди Божьи, они направлены на то, чтобы тебе было хорошо. Первая заповедь Господь дал Адаму. Можешь кушать все, но от древа познания добра и зла не вкушай. Почему? Смертью умрешь. То есть подразумевается, что человек не хочет вреда себе. Не вкушай, чтобы тебе не умереть. Бог обращается к Аврааму. Выйди из земли твоего родства, потому что я тебя благословлю. Я тебя размножу. Кто будет благословлять тебя, будут благословлены. А кто будет злословить, будут прокляты. Опять будет тебе благо. Новозаветние заповеди. Апостол Павел пишет в послании филиппийцам. «Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. «И будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Может быть, с первой точки, со стороны кажется, что это первая заповедь с обетованием, а другие заповеди не с обетованием. Речь идет о том, что это первая заповедь для человека. Человек пришел в мир, он родился. Что ему в первую очередь нужно выучить? Нужно выучить, что нужно слушаться папу и маму. Это первая заповедь для каждого человека. И будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Апостол Петр пишет, если кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. И Иисус Христос говорит, если вы будете любить только любящих вас, какая вам за то награда? И в конце Нагорной проповеди он там много заповедей давал. Он сказал, человек, который слушает и исполняет, уподобится мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и ничего не произошло, даже когда и бури наперли на этот дом. То есть всегда вот эта мысль присутствует. У коммунистов было немножко не так. Даже не немножко, а сильно не так. Идеология была такая, что не важно, как тебе, главное, чтобы обществу было хорошо. Да, помните? Чтобы обществу, а на себя сильно не обращая внимания. Ну и проэкспериментировали. В общем-то, вроде и звучит неплохо, и даже и благородно, но оно не работает. Не работает в жизни, потому что всегда человек ищет благо себе. Так сотворил Господь нас. И учить любить самого себя не стоит и не надо, потому что это уже заложено в нас. Другое дело, что написано, что люди будут самолюбивы. В последнее время апостол Павел пишет Тимофею, люди будут самолюбивы. Имеется в виду, что человек будет любить только самого себя, и больше ему никого не нужно. Апостол Павел также пишет Ефесянам 5 глава 29 стих. «Никто не имеет ненависти к самому себе, к своему телу, но греет и питает его». Братья и сестры, кроме того, что человек любит, это заложено в него, самого себя, Бог любит человека, сильно любит, и даже больше любит, чем, может быть, даже сам человек самого себя. Потому что человек, ища благо себе, иногда не то выбирает и попадает в разные трудности, переживания, в несчастье. Но Господь знает, что нужно человеку. Точно так же, как родители знают, что нужно детям, любящие родители. И может, когда они дают горькую таблетку своему ребенку, он не хочет. Но родители знают, что что-то, какая-то опасность для ребенка. И они дают ему таблетку, или учат его, или наказывают, или заставляют его учить уроки. И ребенку бы хорошо понять, что все-таки родители желают ему блага, желают ему хорошего. Вот так же и Господь любит нас и хочет нам блага. И всегда это мы видим на страницах Священного Писания. И вот Господь говорит, что смиренным, если ты будешь смиренный, я тебе дам благодать. Господь лучше знает, что нам полезно, что нам нужно. Он говорит, что смирение – это самое лучшее положение нашего духа, нашей души. Будь в смирении. Смирение относится к нашему, к нашей самооценке. Кто я есть? Животные не могут оценивать себя. У них нет самосознания. У человека есть. Он понимает, кто он есть. И вот опять эта песня. Помни, что ты христианин. Везде, где бы ты ни находился, помни, что ты христианин. Человек может формировать свою самооценку, ну, по разным факторам и может опираться на разные вещи. Например, человек может себе оценку ставить на основании своего знания. Человек знает много или у него хорошо очень что-то получается, и человек думает, о, я все-таки неплохой, я лучше, чем другие. И наоборот, если у человека нет особых знаний, он может дать себе оценку, что да я ничто, я никто. Вообще это неправильно. Это неправильно. Вообще вот эта вот отправная точка. Опять обратимся туда. Не Писание нам дает другую. Давайте мы сначала порассуждаем над тем, как человек оценивает себя, а потом все-таки найдем в Писании, как Господь говорит нам, как мы должны оценивать самих себя. Красота. Человек оценивает, бывает, себя по красоте. Если он, ну, неплохо выглядит, он уже думает, что он выше других. И наоборот, человек, который понимает, что он некрасив, ну, может быть, не настолько красив, как кто-то другой, и он себе делает очень низкую оценку. У него есть такой, как, ну, как комплекс неполноценности, что ли. Он очень переживает. Нам всем хотелось бы выглядеть хорошо, а он теперь чувствует себя не очень. Физическая сила, ну, это больше свойственно, ну, может быть, к мужской половине, в армии, да, если человек сильный, там говорят, сила есть, ума не надо, он себя чувствует королем. Вот он оценил себя по силе, а другие – ничто. Заслуги какие-то, это встречается и в церквах. Если есть какие-то заслуги, то, что было раньше, какие-то подвиги, может, у меня в жизни были, и вот эти заслуги я себе всегда напоминаю и таким образом себя оцениваю. Тоже неправильно. Образование. Человек имеет хорошее образование, а другой не имеет его. И вот человек образованный ставит себя выше другого. Богатство. Апостол Павел Тимофею пишет, богатых увещеваю, чтобы они невысоко думали о себе. Есть такая опасность, когда богатый человек высоко, а бедный, наоборот, думает, ну что, что я такой? И вот оценка идет по этому критерию. Происхождение. Кто-то говорит, я из родовитой семьи, я такой-то, такой-то. Израильтяне, вот когда писались эти послания, они занимались родословиями, да, для них это много что значило, от кого я произошел. Это тоже не то. Позиция на работе. Может быть, я менеджер или супервайзер, я уже чувствую себя особо. Может быть, я даже хозяин какой-то фирмы, и уже у меня самомнение поднимается. Братья и сестры, опять напомню, что наша задача – правильно оценить себя. Кто мы такие? Тема нашей проповеди – оценка. И может, кто-то скажет, ну, зачем вообще оценку себе? Нужно просто чувствовать себя маленьким, и все, не получится. Нас либо забросит сильно вверх, а потом сильно вниз. и наше мнение о себе меняется. И поэтому нужно найти какой-то якорь, нужно найти вот какую-то точку отправную, за которую нужно держаться. И так дальше. Может быть, человек рассуждает о себе по способностям. У человека есть какие-то способности. Может красиво петь, или красиво играть, красиво говорить. Оратор он хороший. Может быть, он хваткий в какой-то работе, он быстро все учит, он хорошо может работать, и человек оценивает себя, поэтому тоже неправильно. Библия нам дает совершенно другой критерий, по которому мы должны оценивать самого себя. Мнение общества. Вообще, о мнении общества много говорится в Священном Писании. И мы должны признать, братья и сестры, что мнение людей для нас много значит. Я не говорю о том, как должно быть, а как оно есть на самом деле. Согласитесь, что работая вот мы на предприятии где-то, на работе, и мы все-таки, нам не безразлично, как думает о нас начальник, как думает о нас начальство. Особенно, когда пятница подходит, и мы знаем, что много людей будут сокращать. И мы думаем, кого же оставят? Оставят ли меня? Или же кого-то оценят выше, чем меня? Как человек думает? Люди очень... Кто-то сильнее переживает об этом, кто-то более спокойно уже привык к этому, относится более спокойно к этому. Родителям не безразлично, как дети к ним относятся, особенно взрослые, может быть, уважают, почитают они их или нет, потому что они столько вложили в своих детей, и вот им это не безразлично. Крещаемые. Вот сколько я замечал, что крещаемые очень переживают за то, как оценят их, что будут о них говорить. Ведь будут спрашивать мнение у родителей, у молодежи, будут спрашивать, может быть, у друзей, будут спрашивать у церкви мнения. И они очень переживают перед тем, как выйти сюда, перед церковью. Вообще, братья и сестры, все переживают. Сюда выйти страшно. И вроде бы, такие же люди сидят, простые люди. Но перед собранием выйти и в церкви люди об этом переживают. В общем-то, Писание нам говорит, что мы должны учитывать мнение людей. Например, при избрании служителя, там написано, какой он должен быть тих, миролюбив, учителен. И там также и написано свидетельство от внешних. Надо также учитывать. И мы знаем, что Тимофей как встретился с апостолом Павлом. Я имею в виду, что стал его сотрудником. Когда апостол Павел пришел в Листру и Дервию, там братья свидетельствовали о Тимофее. И апостол Павел решил его взять с собой, и он был очень хорошим сотрудником ему. Апостол Павел пишет пресвитерам, чтобы они внимали себе и церкви, всему стаду, в котором Господь поставил их служителями. То есть обращать внимание на мнение людей. Но также нужно согласиться, братья и сестры, что мнение людей меняется. И сегодня я могу быть, может быть, на гребне, а завтра буду низвергаться в самый низ, да? Мнение людей меняется. И основывать мнение о себе, давать себе оценку, по мнению людей, тоже неправильно. Давайте посмотрим на жизнь Иосифа. Иосиф. Он живет в доме своего отца. Он любимый сын у своего. У него даже отдельная одежда, красивая одежда. Он, в особом положении там. Прошло время, и он очутился во рву. Да. Он испытал ужас смерти, потому что они хотели его убить. Моментально он стал в самом низу. Да. Теперь он становится рабом. Его продают, как простую вещь. Он прибывает в Египет, я не знаю, как там, или на рынке его продали Потифар. Он там раб, простой раб. Но Потифар видит, что он работает хорошо работает, верный, и поднимается о нем мнение Потифара и окружающих, и он ставит его главой в своем доме. Все отдал в руки его. И опять Иосиф на высоте, так сказать. Вот если о себе мнение строить об этом, ну, о себе мнение основывать на мнении людей окружающих. Он опять на высоте. Но мы смотрим, что в один миг он опять очутился в тюрьме. Да? Все меняется, постоянно все меняется. И теперь он опять предстает перед фараоном. Вот такая жизнь, вверх-вниз, вверх-вниз. И вот когда к фараону его позвали, и фараон говорит: я слышал, что ты можешь толковать сны. И как звучит его ответ, братья и сестры? На чем его мнение о себе основывается? И он говорит: это не мое. Бог даст ответ фараону, во благо фараону. Это не мое, Бог даст. Вот во всем этом вверх-вниз, все менялось, обстановка менялась, но у Иосифа оставалось одно, всегда с ним было одно. Бог. И когда он в темнице был, Бог был с ним. И когда он подошел к этим царедворцам, виночерпию, хлебодару, и спрашивает: почему ваши лица такие смущенные? Сон приснился нам. Иосиф проявляет активность. Он не просто, ну, сны приснились и все, а он проявляет активность и говорит: расскажите мне эти сны. Не от Бога ли истолкование снов? И он истолковывает, он замечает людей. С ним Бог, он знает дар, который даровал ему Бог, и он пользуется этим даром для того, чтобы служить людям. Его оценка о себе, его оценка, она происходит не от мнения людей, не от каких-то своих заслуг, ни от чего, потому что все меняется, но она зависит от самого Бога. И апостол Павел нам ясно и конкретно говорит, это записано послание к Римлянам, 12 глава, послание к Римлянам, как мы должны оценивать самих себя. Послание к Римлянам, 12 глава, 3 стих. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещатель ли, увещевая, раздаватель и так далее. Вот это думайте скромно. Я посмотрел, как оно переводится с греческого языка. Оно звучит на греческом языке сафронео и переводится благоразумно, здраво, воздержанно. Думайте о себе здраво. Думайте о себе благоразумно. Или другими словами, думайте о себе правильно. Нужно сказать, что есть проблема, когда человек сильно о себе думает. Есть проблема, когда человек очень низко о себе думает. В том смысле, что человек считает, что я ни к чему не пригоден, я никто и я ничто, я ни на что не гожусь. И хороший пример тому, 14 глава 1 послания к Коринфянам. Апостол Павел пишет: не может сказать глаз руке: ты мне не надо. То есть глаз настолько о себе большого мнения и говорит: рука, ты мне не нужна, я все сам могу. Гордость. С другой стороны, может ли сказать нога, что я не принадлежу к телу, потому что я не рука? Или сказать ухо, что я не принадлежу к телу, потому что я не глаз? То есть заниженная оценка самого себя. Я ни к чему не годен, я ничего не могу. Это тоже неправильная позиция. Должен быть баланс, должна быть та точка, на которой я найду себя. Апостол Павел пишет, правда, ну, в другом случае, но он пишет, найтись во Христе, найти самого себя, где я нахожусь. Мнение Бога, конечно, для нас самое важное. Проблема общества заключается в том, проблема общества и церкви заключается в том, что люди, некоторые люди не делают того, что должны делать, а другие делают то, что не должны делать. Пример тому. Илий, священник, у него два сына. Он священник, он должен следить за Домом Божьим, чтобы все там было правильно. И Господь прогневался на него. Он говорит, что ты предпочел своих сыновей мне. Он не обуздывал своих сыновей. Он не делал то, что должен был делать. С другой стороны, мы видим другой пример. Озия. Он вошел в храм, царь Озия. Господь ему много доверил. Он вошел в храм для чего? Для того, чтобы кадить, чтобы взять на себя роль священника. И Бог прогневался на него. Каждый должен делать то дело, которое Бог поручил ему. И думать о себе по мере веры, по мере того, что Господь лично мне дал. То есть наша оценка самого себя не должна мы не должны искать оценки самого себя для того, чтобы самолюбоваться собой. Или наоборот, чтобы грызть себя. Но, чтобы найти себя и делать свое дело, чтобы быть послушным, чтобы исполнить то дело, которое Бог поручил мне. Наше мнение о себе должно быть ориентировано именно на служение, которое Бог поручил мне. Апостол Павел говорит, что для меня очень мало значит, как думают обо мне люди. Хотя он много переживал о том, чтобы не дать соблазна людям. И он говорил, я угождаю не себе, а другим, чтобы они спаслись. Он очень за это переживал. Ну, свою оценку он говорит, судья же мне Господь. Одно, о чем он переживал, о том, чтобы правильно исполнить свое дело. В той же главе, 4 глава 1 послания Коринфянам, где он говорит, что «я не сужу сам о себе», он говорит, «я как мудрый строитель положил верное основание, которое есть Иисус Христос». Он очень сильно переживал за то, чтобы исполнить свое дело. Братья и сестры, это пример для нас. Чтобы мы нашли самих себя, где Господь хочет видеть нас? Не всегда скромность является смирением. Я бы очень хотел бы, вот сам, как человек, быть всегда, ну, таким добрым, ласковым, нежным. Но как отец, я не могу просто расслабиться и сидеть дома на диване и быть таким, ну, скромным. Потому что Господь с меня спросит, как ты воспитывал детей, как ты вел свою семью. Мы знаем такой пример, когда Бог призывал Моисея, сколько он там выставлял причин, почему я не могу. Он знал свои недостатки, он знал свои слабости, он говорил, что я человек косноязычный, и Бог прогневался, потому что он не слушался, он не был в смирении, там была скромность, но не было смирения. Братья дорогие, сестры, если Господь зовет на служение, если Он положил какую-то тяжесть на сердце, что ты должен делать то или другое, а я считаю себя сильно скромным, это не смирение. У меня не получится. Если Бог зовет послужить кому-то, что-то сказать, может быть, засвидетельствовать о Христе, а я считаю, что да у меня нету никаких способностей, я скромный. Смирение и скромность – это разные вещи. Смирение – это тогда, когда человек готов слушаться. И Господь каждому из нас дал определенную роль. И Господь оценит наш труд. Наша задача, пока мы живем здесь на земле, оказаться верными. У Господа для каждого из нас есть своя оценка. Это самое важное. Не оценка людей, не оценка самого себя, а оценка Господа. И мы знаем, что у Господа есть оценка. Господь оценил Валтасара. Помните, Он говорит, ты взвешен и найден слишком легким. Господь оценил Моисея. Написано о нем, что он был верен во всем доме. Он был верный. Господь оценил Иова. Помните, как отзывался? Нет человека такого, как он, богобоязненный, праведный, удаляющийся от зла. Господь оценил тех 7000, о которых не знал Илия. Есть 7000, которые не преклонились пред Ваалом. Он оценил, хотя никто о них не знал, может быть, а Бог знал. Господь оценил тех, которые скитались по ущельям и горам, которых весь мир не был достоин. У Господа есть настоящая оценка. Братья и сестры, какой урок мы извлекем для себя? Надо найти самого себя. Надо, если ты нашел, исполняй свое дело очень правильно. Я хотел бы обратиться к бабушкам, к дедушкам, которые уже думают, что я ничего не могу. Я ничего не могу. Апостол Павел обращался к филиппийцам и говорит, что разрешиться и быть с Господом несравненно лучше для меня, но оставаться во плоти нужнее для вас. Господь для чего-то оставляет вас. Молитвы нужны, и Господу нужны ваши молитвы, и церкви нужны, и внукам, и детям. И поэтому не считайте себя, ну, никчемными, ненужными. Вы очень нужны, и каждый член в церкви очень нужен. Да благословит нас Господь. Аминь.